от Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России. Том 35, страницы 72 по 76. Товарищи, всем известно, что Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов дал большинство делегатов из партии большевиков. Этот факт является основным фактом для понимания только что состоявшейся и победившей как в Петрограде и в Москве, так и во всей России революции. Именно этот факт постоянно забывают и обходят все сторонники капиталистов и бессознательные пособники их, подрывающие основное начало новой революции, именно вся власть советам. В России не должно быть иного правительства, кроме советского правительства. В России завоевана советская власть, и переход правительства из рук одной советской партии в руки другой партии обеспечен без всякой революции, простым решением советов, простым перевыбором депутатов Советы. Второй Всероссийский съезд Советов дал большинство партии большевиков. Только правительство, составленное этой партией, является поэтому советским правительством. И всем известно, что Центральный комитет партии большевиков за несколько часов до образования нового правительства и до предложения списка его членов Второму Всероссийскому съезду Советов призвал на свое заседание трех виднейших членов группы левых эсеров, товарищей Комкова, Спиро и Карелина, и предложил им участвовать в новом правительстве. Комков, Кац, 1885-1938 годы, член партии эсеров, один из организаторов и лидеров партии левых эсеров. В 1918 году выступал против заключения Брестского мира, был одним из инициаторов убийства германского посла Мирбаха и организаторов левоэсеровского мятежа в Москве. За контрреволюционную деятельность был арестован и осужден военным трибуналом. Позднее работал в отделе статистики. Карелин, 1891-1938 годы, один из организаторов партии левых эсеров и член ее ЦК. В декабре 1917 года вошел в Совет народных комиссаров в качестве народного комиссара государственных имуществ. В 1918 году член мирной советской делегации в Бресте. В марте 1918 года в связи с подписанием Брестского мира вышел из состава Совнаркома. Был одним из руководителей левоэсеровского мятежа в июле 1918 года. После подавления мятежа эмигрировал за границу. Спиро. Один из видных работников партии левых эсеров, делегат Второго Всероссийского съезда Советов. Позднее работал на Украине. Весной 1918 года был чрезвычайным комиссаром Румынского фронта. Страница 73. Мы крайне сожалеем, что товарищи левые эсеры отказались. Мы считаем их отказ недопустимым для революционера и сторонника трудящихся. Мы во всякое время готовы включить левых эсеров в состав правительства. Но мы заявляем, что как партия большинства на Втором Всероссийском съезде Советов, мы вправе и обязаны перед народом составить правительство. Всем известно, что Второму Всероссийскому съезду Советов Центральный комитет нашей партии предложил чисто большевистский список народных комиссаров, и что съезд этот список чисто большевистского правительства одобрил. Поэтому абсолютно лживы и только от врагов народа, только от врагов советской власти исходят и могут исходить обманные заявления, будто большевистское правительство не есть советское правительство. Напротив, только большевистское правительство может быть теперь, после Второго Всероссийского съезда Советов, впредь до созыва Третьего, или впредь до перевыбора Советов, или впредь до составления нового правительства Центральным исполнительным комитетом, только большевистское правительство может быть теперь признано советским правительством. Товарищи, несколько членов ЦК нашей партии и Совета народных комиссаров, Каменев, Зиновьев, Нагин, Рыков, Милютин и немногие другие, вышли вчера, 4 ноября, из ЦК нашей партии и три последних из Совета народных комиссаров. Зиновьев. Радомысльский. 1883-1936 годы. В большевистской партии состоял с 1901 года. С 1908 по апрель 1917 года находился в эмиграции, входил в редакции газеты «Пролетарий» и ЦО партии «Социал-демократ». С 5-го съезда РСДРП, член ЦК партии. В период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции проявлял колебания. Выступил против вооруженного восстания. Опубликование Каменевым от своего имени, от имени Зиновьева в полуменьшевистской газете «Новая жизнь», заявление о несогласии с резолюцией ЦК о вооруженном восстании явилось разглашением секретного решения партии, предательством революции. После Октябрьской социалистической революции председатель Петроградского совета был членом Политбюро ЦК, председателем исполкома Коминтерна. Неоднократно выступал против ленинской политики партии. В ноябре 1917 года был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров. В 1925 году один из организаторов новой оппозиции. В 1926 году один из лидеров антипартийного троцкистско-зиновьевского блока. В ноябре 1927 года за фракционную деятельность был исключен из партии. В 1928 году заявил о признании своих ошибок и был восстановлен в партии. Однако антипартийной деятельности не прекратил, и в 1932 году был снова исключен из ВКПБ. Вновь восстановлен в 1933 году. В 1934 году за антипартийную деятельность был в третий раз исключен из партии. В такой большой партии, как наша, несмотря на пролетарский революционный курс нашей политики, не могло не оказаться отдельных товарищей, недостаточно стойких и твердых в деле борьбы с врагами народа. Задачи, стоящие сейчас перед нашей партией, поистине неизмеримы. Трудности огромны, и несколько членов нашей партии, занимавшие раньше ответственные посты, дрогнули перед натиском буржуазии и бежали из нашей среды. Вся буржуазия и все ее пособники ликуют по поводу этого, злорадствуют, кричат о развале, пророчат гибель большевистского правительства. Страница 74. Товарищи, не верьте этой лжи. Ушедшие товарищи поступили как дезертиры, не только покинув веренные им посты, но и сорвав прямое постановление ЦК нашей партии о том, чтобы обождать с уходом хотя бы до решения Петроградской и Московской партийных организаций. Упоминаемое Лениным постановление ЦК РСДРПБ не найдено. Мы решительно осуждаем это дезертирство. Мы глубоко убеждены, что все сознательные рабочие, солдаты и крестьяне, принадлежащие к нашей партии или сочувствующие ей, также решительно осудят поступок дезертиров. Но мы заявляем, что ни на минуту и ни на волос дезертирский поступок нескольких человек из верхушки нашей партии не поколеблет единство масс, идущих за нашей партией, и, следовательно, не поколеблет нашей партии. Припомните, товарищи, что двое из дезертиров, Каменев и Зиновьев, уже перед восстанием в Петрограде выступили как дезертиры и как штрейкбрехеры, ибо они не только голосовали на решающем собрании ЦК 10 октября 1917 года против восстания, но и после состоявшегося решения ЦК выступали перед партийными работниками с агитацией против восстания. Том 35, страница 74. Все знают, что газеты, боящиеся встать на сторону рабочих и тянущие больше на сторону буржуазии, например, «Новая жизнь», подняли тогда вместе со всей буржуазной печатью шум и крик о развале нашей партии, о провале восстания и тому подобное. Но жизнь опровергла быстро ложь и клеветы одних, сомнения, колебания и трусость других. Буря, которую хотели поднять по поводу шагов Каменева и Зиновьева к срыву петроградского восстания, оказалась бурей в стакане воды. И великий подъем масс, великий героизм миллионов рабочих, солдат и крестьян в Питере и Москве, на фронте, в окопах и в деревнях, отодвинул дезертиров с такой же легкостью, с какой железнодорожный поезд отбрасывает щепки. Пусть же устыдятся все маловеры, все колеблющиеся, все сомневающиеся, все давшие себя запугать буржуазии или поддавшиеся крикам ее прямых и косвенных пособников. Ни тени колебаний в массах петроградских, московских и других рабочих и солдат нет. Страница 75. Наша партия стоит дружно и твердо, как один человек, на страже советской власти, на страже интересов всех трудящихся, прежде всего рабочих и беднейших крестьян. Нас обвиняют хоры буржуазных писак и людей, давших себя запугать буржуазии, в том, что мы неуступчивы, что мы непримиримы, что мы не хотим разделить власти с другой партией. Это неправда, товарищи. Мы предложили и предлагаем левым эсерам разделить с нами власть. Не наша вина, если они отказались. Мы начали переговоры, и после того, как разъехался второй съезд Советов, мы делали в этих переговорах всяческие уступки, вплоть до условного согласия допустить представителей отчасти Петроградской городской думы, этого гнезда корниловцев, которое в первую очередь будет сметено народом, если негодяи-корниловцы, если сынки капиталистов и помещиков, юнкера, опять попробуют сопротивляться воле народа, как они попробовали в прошлое воскресенье в Петрограде, и как они хотят поступить вновь. Это доказано раскрытием заговора Пуришкевича и арестованными у него вчера, 3 ноября, бумагами. Пуришкевич. 1870-1920 годы. Крупный помещик, ярый реакционер, монархист. Был одним из инициаторов создания Черносотенного союза русского народа. В 1907 году, вышел из этого союза и образовал новую монархическую контрреволюционную организацию «Палата Михаила Архангела», приобрел широкую известность своими погромными антисемитскими выступлениями. После Октябрьской социалистической революции вел борьбу против советской власти. Был организатором офицерского контрреволюционного заговора, раскрытого в начале ноября 1917 года. Но наша уступчивость, те господа, которые стоят за спиной левых эсеров и действуют через них в интересах буржуазии, истолковали как нашу слабость и использовали для предъявления нам новых ультиматумов. На совещание 3 ноября явились господа Абрамович и Мартов и предъявили ультиматум: никаких переговоров, пока наше правительство не прекратит арестов и закрытия буржуазных газет. Имеется в виду совещание при Вигжеле, где происходили переговоры о создании так называемого «однородного социалистического правительства». Абрамович. Рейн. Родился в 1880 году. Один из лидеров Бунда. В годы реакции и нового революционного подъема – ликвидатор. Во время мировой империалистической войны – центрист. В 1917 году, вернувшись из-за границы в Россию, примкнул к правому крылу меньшевиков-интернационалистов. После Октябрьской социалистической революции боролся против советской власти, отстаивал создание правительства коалиционного с участием меньшевиков и эсеров, выступал против заключения Брестского мира. В 1920 году эмигрировал в Германию. Вместе с Мартовым издавал в Берлине контрреволюционный меньшевистский социалистический вестник. В 1923 году один из организаторов и член бюро исполкома оппортунистического объединенного второго социалистического рабочего интернационала. В 30-х годах переехал в США, где сотрудничал в правосоциалистической еврейской газете «Форвардс». Вперед! И наша партия, и ЦИК съезда Советов отказались исполнить этот ультиматум, явно идущий от сторонников Каледина, буржуазии, Керенского и Корнилова. Заговор Пуришкевича и появление в Петрограде 5 ноября делегации от части 17-го корпуса, грозящей нам походом на Питер. Угроза смешна, ибо передовые отряды этих корниловцев уже разбиты и подгатчины бежали, а большей частью отказались идти против Советов. Все эти события показали, от кого на деле исходил ультиматум господ Абрамовича и Мартова, кому эти люди на деле служили. Страница 76. Пусть же будут спокойны и тверды все трудящиеся. Никогда не уступит наша партия ультиматумам меньшинства Советов, меньшинства, давшего себя запугать буржуазии и фактически на деле, вопреки всем благим намерениям, выступающего как кукла в руках корниловцев. Мы твердо стоим на принципе советской власти, то есть власти большинства, получившегося на последнем съезде Советов. Мы были согласны и остаемся согласны разделить власть с меньшинством Советов при условии лояльного, честного обязательства этого меньшинства подчиняться большинству и проводить программу, одобренную всем Всероссийским Вторым съездом Советов и состоящую в постепенных, но твердых и неуклонных шагах к социализму. но никаким ультиматумом интеллигентских группок, за коими массы не стоят, за коими на деле стоят только корниловцы, савенковцы, юнкера и прочие, мы не подчинимся. Пусть же будут спокойны и тверды все трудящиеся. Наша партия, партия советского большинства, стоит дружно и сплоченно на страже их интересов. И за нашей партией по-прежнему стоят миллионы рабочих в городах, солдат в окопах, крестьян в деревнях, готовых осуществить во что бы то ни стало победу мира и победу социализма. Написано 5-6, 18-19 ноября 1917 года. Напечатано 20-7 ноября 1917 года в газете «Правда», номер 182. Печатается по тексту газеты.